Итак, умирание. Когда душа уже отправляется из этого мира в свое астрально-посмертное существо в путешествие, физическое тело может еще некоторое время демонстративно продолжать страдать в кавычках от мучительной агонии, сопровождаемой всевозможным шумом, резкими конвульсиями, страдальческими криками и продолжительными заунывными стонами. Для постороннего наблюдателя этот процесс полон страданий. Он всегда пугает тех, кто наблюдает за процессом умирания, сбивает с толку своими непонятными фазами, даже ужасает. Ужасная картина мучительной смерти, сопровождающаяся конвульсиями агонии, судорогами тела, хрипами и криками, это все чисто внешний эффект выхода из оставленного душою физического тела. К самой, уже освободившейся душе, все эти ужасы не имеют никакого отношения. Кроме того, из-за избытка углекислого газа, обильно выделяемого при процессе отделения души, боль в этом теле отсутствует совершенно. Поэтому вы должны знать, что каким бы мучительным ни был сам процесс, предшествующий умиранию и отторжению души от ее прежней плотной оболочки, в самые последние моменты смерти ощущение боли практически всегда и у всех отсутствует. Когда подходит окончательный конец, все тело умершего сильно ослабевает. Его голова опускается подбородком на грудь, дыхание останавливается и все успокаивает. Это умирание в самых общих чертах, но так как этот процесс очень индивидуален, то и вариантов его существует столько, сколько самих умирающих. Умирание – это процесс соприкосновения с вечностью. Оно происходит при подобии отсутствия времени и как бы вне пространственного окружения. Частым сопутствующим элементом является феномен, известный как озарение перед смертью, когда умирающий получает вспышку сверхсознания перед тем, как его физическая активность уже окончательно угаснет. Еще раз повторим для тех, кто сильно страшится боли. Сама смерть для умирающего наступает совершенно безболезненно, воспринимаясь им либо как завершение тихого угасания и освобождения от болезненных мук, если процесс был достаточно продолжительным по времени из-за неизлечимой болезни, либо как пробуждение от посмертного беспамятства, иногда настолько естественно, что сама смерть для умирающего остается еще какое-то время неосознанной, неосознаваемой. Поэтому мы советуем живым, стоящим у изголовья отходящего, не бояться этих торжественных моментов, а лучше позаботиться о том, чтобы облегчить страдания физического тела, являющиеся следствием тяжелой болезни. Это позволит душе успокоиться, что чрезвычайно важно для умирающего, так как в свою новую жизнь он вступит в том же душевном состоянии и с той же мыслью, которые сопровождали его во время смерти. Не следует также преуменьшать величие и значение момента смерти, так как для умирающего этот переход все же непрост и порой очень тяжел, прежде всего в психическом и душевном отношении. Если вы слегка приложите кончики пальцев к макушке головы умирающего, то сможете почувствовать в виде легкого покалывания на пальцах вибрацию жизни, которая постепенно покидает тело в течение нескольких часов после констатации врачами факта смерти. Длительное пребывание рядом с телом умершего человека, с которым вы долгое время были знакомы, может принести ни с чем не сравнимое понимание процесса умирания. Позволяет в некоторых случаях даже пережить легкость парения души вне физического тела, прикоснуться к внутреннему чувству отделенности, к страданию из-за нашей привязанности и понять последний ориентир для любой отходящей души. Курс только на свет. Кришнамурти любил повторять: наблюдаемость есть наблюдатель. Все наши переживания и чувства – это функция наших моделей. Это как бы форма, в которую мы облачаем всю окружающую нас действительность. Это на все 100% относится к нашим представлениям о смерти, о процессе умирания вообще. Каждый из нас переживает только свои модели, свои идеи, свои личные сны о действительности. Реальность же совершенно другая. И она направлена не против человека, не в противовес воплощенной человеческой душе, а наоборот, для человека, во имя души. Но наши собственные извращенные модели о мире зачастую очень далеки от истины. Они могут причинять и причинять нам очень сильные страдания. Благодаря им мы сами же порождаем вокруг себя мир неуемного желания и страха. Это очень наглядно видно на процессе умирания. Здесь страдания связаны прежде всего с наличием в нашем воображении моделей о смерти, как об очень болезненном процессе. И умирающий вместо того, чтобы открыться текущему важнейшему в жизни мгновению, перестает сопротивляться ему, наоборот, находится в состоянии ожидания чего-то болезненного, ужасного, страшного и неизвестного, что вот-вот непременно должно наступить. Он начинает лихорадочно подгонять реальность под свои личные представления о ней, под свои модели о смерти, и поэтому начинает в действительности страдать. Ожидая боль, мы можем получить только одну боль. А длительно готовясь к мраку, мы действительно ничего, кроме мрака, не получаем. Давайте представим на миг, что после длительной и изнурительной болезни мой организм настолько истощился, что я уже не могу принимать в окружающем меня мире активное участие. Допустим на миг, что у меня имеется свой отдельный кабинет, где я пишу свои многочисленные книги, что я занимаю некую очень значимую должность, которая позволяет мне занимать в обществе некое весомое место. Хотя ни первого, ни второго, не говоря уже о третьем, у меня никогда не было. Ну, представь себе. Итак, я Сергей Цвилев, автор этой книги, лежу в постели и умираю. Иллюзия собственной солидности и значимости начинает постепенно покидать мое представление о себе. Нет уже у меня ни солидного кабинета, ни важной должности, и занимаемое мной в обществе место давно уже остается пустым. Но почему-то мало кто замечает это. Жизнь течет дальше, по-прежнему, но уже без меня. Я лежу и медленно умираю. Чувствуя, как тело мое постепенно разлагается, силы оставляют меня, и мое прежнее иллюзорное «я» все больше и больше уходит куда-то на задний план, тускнеет и угасает. Временами взрыв негодования и протеста вспыхивает внутри меня. Я же должен еще так много сделать, доделать, долюбить. Я должен досмеяться, дорадоваться, дожить. Я должен. Я должен стать. Я, может быть, только сейчас начал по-настоящему жить. Я еще совершенно не наслаждался жизнью, ее благами. Я ни разу не был даже в санатории. Я еще не ездил ни в Индию, ни в Японию. Я вообще еще никуда не ездил, нигде не был. Но сил встать у меня уже нет. Мое тело день ото дня все больше слабеет, дряхлеет. Я лежу в постели, компьютер мой выключен, и, возможно, я уже никогда не смогу напечатать на нем ни одной страницы своих будущих книг. Мой любимый спортивный костюм висит на вешалке. Я, может быть, уже никогда не одену его и не смогу пройтись по городу, по набережной Ялты, встретиться с друзьями, попить пиво. И даже еду моя жена готовит мне отдельно, снова будет кормить меня с ложки, так как у меня уже нет сил есть самостоятельно. Возможно, я уже никогда не испытаю вкуса моих любимых вареников с картошкой и жареным луком. Не попробую наваристого красного борща со сметаной, малосольной селедочки, жареным картофелем и пивом. Все это уже не для меня. Все это будет кушать кто-то другой, но не я. И все чаще, наблюдая со стороны за протекающей мимо меня жизнью, в моем уме начинает возникать естественный вопрос. Тогда кто же был этот человек, который печатал на этом компьютере, который носил этот костюм, ел все эти блюда? Ведь это явно был не я, беспомощно лежащий в этой постели, больной и умирающий. Я уже никогда не смогу встать и занять то самое место в жизни, которое занимал прежде. И это мое собственное представление обо мне самом, как о сильном, уважаемом, заботливом, энергичном человеке, мне уже никогда больше не понадобится. Тем, кем я был, я уже никогда не буду. А кто же я тогда? Кто же этот человек, который самостоятельно уже не может ни поесть, ни попить, ни помыться, ни даже, извините, сходить по-большому в туалет? Ведь я таким никогда не был. Я не могу быть таким, потому что это существо, которое все продолжают называть моим именем, не укладывается ни в одну из моих моделей обо мне. Привязанность к тому, как все было хорошо и понятно раньше, порождает в моей душе смятение и страх. Мое умирание превращается в невыносимые душевные муки, в сущий ад, потому что отнимает у меня все то, что совсем недавно было для меня и реальным, и доступным, и существенным. Само осознание того факта, что все это уже никогда не будет существовать для меня, приносит мне огромные страдания, сильную душевную боль. Я постепенно и все яснее начинаю ощущать, что тот, кого все называли Сергеем Васильевичем Цивилевым, кто жил все эти годы, что-то делал, что-то творил, кого-то любил, был вовсе не я, а некто другой. Я лежу, беспомощно забытый всеми, и умираю, словно не жил вовсе. Как только мы теряем возможность исполнять привычную для нас в жизни роль, мы перестаем понимать, кто мы есть на самом деле. Мы настолько привыкаем отождествлять самих себя со своим обликом, своими делами, своим собственным представлением о себе, что когда наступает время уходить из этой жизни, и мы теряем возможность быть в соответствии с этими представлениями, мы перестаем понимать, кто же на самом деле жил и кто же на самом деле умирает. Потому что мы постоянно изменяем самим себе, сменяя в зависимости от нужд и обстоятельств ту или иную из своих многочисленных масок, личин, вечно живя в угоду каким-то мифическим интересам, сиюминутным желаниям и меркантильным целям. Страх все потерять, желание любой ценой задержаться в этом мире, негодование от осознания невозможности этого, все это создает препятствия для поиска себя истинного и естественного отпускания своей души. Понимая это, я начинаю вместо ухода вглубь самого себя открывать свое сердце всем людям, навещающим меня, и в особенности тем, к кому я сильно привязан. Все, что прежде мешало глубокому и искреннему моему общению с ними, куда-то отходит, уступая место любви, доброте и открытости. Перед лицом собственной неизбежной смерти уже не нужно ни смущаться или стесняться кого-то, ни сводить с кем-то счеты или мстить за нанесенные когда-то обиды или зло, ни прощать или упрекать кого-то за несправедливость по отношению ко мне. Все, что не случилось в моей жизни, уже случилось. И теперь уже нет никакого смысла удерживать все это в моем уме. Поэтому я отпускаю всего себя прежнего и чувствую, как постепенно все мои привязанности к близким сменяются на любовь, не имеющую ни причин, ни объяснений, ни границ. Истинная, подлинная любовь – это не кратковременные эмоции или приходящие чувства, а состояние бытия, состояние сознания, не привязанного к объекту. В этом состоянии возможно только пребывать самому, но его никак нельзя использовать для чего-то или по отношению к кому-то. Я просто начинаю быть этим чем-то или кем-то. Становлюсь нераздельным совсем, и все перестает быть не мною. А раз нет отделения, то нет и страха потерять что-то или кого-то, потому что я прекращаю просто быть лишь только собой, а становлюсь одним проявленным во всем. В таком случае мое отношение ко всему резко меняется, так как мне уже нечего терять и нечего защищать. А это означает, что у меня отпадает необходимость думать о своих неоконченных делах, о нерешенных проблемах, о расставании с близкими, обо всем, что отстраняет меня от жизни, от смерти и от любви. Моей задачей перед лицом собственной смерти будет работа по открыванию самого себя всем своим привязанностям, наблюдая при этом как бы со стороны все мои прежние желания, эмоции, ожидания и проекции. Лишь только таким образом нажитые в течение всей жизни модели и ложные персональные представления смогут покинуть мой ум и позволят мне умереть самим собой, а не тем, кем я себя считал. В каждом настоящем мгновении смерти проявляется истина бытия, основанная на ясности и любви. И нет в этой истине ни умирающего, ни того, кто помогает ему умирать. Я только что, надеюсь, достаточно красочно и убедительно нарисовал вам собственную смерть. И сделал это совершенно сознательно, не прибегая в качестве примера к отвлеченному образу или проектируя этот процесс на вас, дорогой мой читатель. Для меня проблема собственной смерти отсутствует. Но вы должны помнить, что никто, в том числе и я, не может умереть за вас вашей смертью ни добровольно, ни насильно. Потому что ваша персональная смерть сама по себе будет самой уникальной и неповторимой. Вне зависимости от того, какой вы ее себе при жизни нарисуете в своем воображении. Хотя, в принципе, если посвятить этому всю свою жизнь, то когда придет ваш час, вы все же сможете реализовать свою фантазию и умереть именно таким образом, как вы себе это представляете. Но опять-таки, это будет зависеть от внутреннего преобладающего качества вашей жизни. Поскольку ваша жизнь была прожита как исследование истины, постольку истина будет присутствовать и в конце вашей жизни. Смерть таких исследователей собственной сути становится лишь средством для приобщения их сознания к индивидуальному космическому духу. Но если вы всю свою сознательную жизнь только тем занимались, что накапливать или материальное благо, окружали себя изысканным комфортом и всевозможными привязанностями, то и ваша смерть будет лишь распадом физического тела и всех тех иллюзий, которые вы с ней теряете. Вот такой она может быть, ваша собственная смерть, и страшной, и ужасной. Перед лицом смерти мы становимся на какое-то время самими собой. И в той или иной степени разотождествляемся с теми многочисленными моделями нас самих, которые мы сами для себя и понапридумывали. В повседневной нашей жизни мы настолько сильно привыкаем быть не самими собой, что когда приходит пора перейти в мир иной, не можем даже более-менее четко определить, кто же на самом деле умирает. Очень многие из последних сил сопротивляются такому своему унизительному положению, и это приносит им сильнейшие душевные муки, адскую боль и, как следствие, возникновение в угасающем уме всех известных ужасных моделей о предсмертных страданиях, которые в условиях пластичной материи астрала сразу же после смерти станут мощнейшим стимулом для материализации ужаснейших мыслеформ. Чем болезненнее умирающий воспринимает неопределенность своего настоящего и неизвестность своего будущего, тем больше беспокойство вызывает у него момент расставания с этим миром, в котором он, по сути, и не жил самим собой. жили только его многочисленные модели. А вся его энергия и творчество уходили только на то, чтобы подтасовать, подстроить окружающий мир под свои личные представления о том, каково, по их мнению, все есть и каким, по их ему, все должно быть. Это и есть самая настоящая тюрьма. Добровольная изоляция души от окружающего мира, которую человек заключил самого себя. Он не хочет пока еще умирать. Он готов буквально лезть на стену, вылезать из кожи, вон, и даже за самую малейшую отсрочку готов продать свою душу кому угодно, даже если он назовется дьяволом. Привязанность к моделям порождает усиление сопротивления сознания умирающего, наступающей смерти, которая приводит к еще большей замкнутости и к уменьшению того внутреннего душевного пространства, в которое он мог бы впустить все более и все явственней приближающийся к нему иной, потусторонний мир. Лишь только в этих случаях полной замкнутости и отрицания процесс умирания грозит превратиться для человека в сущий ад. И если вы это четко осознаете уже сейчас, будучи пока еще живыми, вы сможете избежать этого и превратить последние мгновения своей жизни в замечательную возможность для достижения духовного просветления и освобождения. Для этого нужно всего лишь только суметь распознать в себе истинный источник своей зажатости и постараться отпустить его. Чаще всего он кроется в иллюзорных представлениях умирающего о самом себе, о своей личности и в неосознании своей внутренней духовной сущности. Неспособность к открытости истине настоящего мгновения исключает возможность активного и творческого участия умирающего в развитии событий во время перехода. Как это ни парадоксально звучит, но именно сопротивление настоящему мгновению жизни делает невозможной нашу готовность принять достойно, как подарок судьбы, мгновение смерти и освобождения. Это и есть самая короткая дорога, по которой освободившаяся от физических пут душа шествует в свой собственный, ей уже выстроенный ад. Когда ваш ум прекращает свою неустанную погоню за удовлетворением самых различных ваших желаний, когда вы перестаете привязываться к своим знаниям и открываетесь истине каждого мгновения, каким бы оно ни было, тогда ад перестает существовать для вас. Вне зависимости от того, умираете ли вы или пока еще живы. Не впадайте также в еще одно заблуждение, которому поддаются некоторые из людей, мнящих себе, самих себя, в кавычках, духовно просветленными учителями и копируя уход истинных просветленных, также стремящихся умереть красиво, в кавычках. Это тоже одна из опасных моделей, позволяющая всем вашим привязанностям к миру живых не только не ослабнуть, но, наоборот, принести вам еще больше страданий. Позвольте своей душе присутствовать в каждом мгновении вашей уходящей жизни. Не смешивайте свои мечты о будущем и сны о прекрасном прошлом с неповторимостью и красотой настоящего мгновения, каким бы оно ни было для вашей иллюзорной личности. Постарайтесь отпустить самоконтроль, все свои привязанности и страдания, поддерживающие чувства вашей отделенности. Откройтесь, войдите в каждое из настоящих мгновений, в которых уже больше нет ни одной из ваших наработанных моделей. Отказ от жажды жизни вовсе еще не означает жажду смерти. Любая из этих крайностей свидетельствует лишь о привязанности человека к своему телу и обусловлена неправильным его пониманием своего истинного, высшего «я». Пока смерть будет оставаться врагом, ваша жизнь будет представлять из себя поле непрекращающейся ни на миг битвы между вашими собственными внутренними небесами и вашим персональным адом. Ваш обусловленный ум, подгоняемый страхом и беспокойством, будет продолжать свое непрерывное лихорадочное движение, что само по себе уже является причиной страданий и источником всевозможных болезней. Страх, испуг, сопротивление или гнев способны только блокировать ваше сознание и не позволяют вам открыться для самих себя. Для того, чтобы открыть истину, вам совершенно не нужно стремиться быть кем-то или чем-то. Не нужно беспокоить свой ум несбыточными планами на будущее, к которым вы уже не имеете никакого отношения. Все ближе приближаясь к моменту смерти, старайтесь находить в каждом мгновении жизнь истины, наполненную не иллюзорным самовосхищением и самопревозношением, а глубоким пониманием вашего единства со всем. Благодаря таким переживаниям человек перестает беспокоиться о своей физической кончине и начинает воспринимать свою смерть как естественный феномен бесконечного круговорота энергии и сил единой жизни. В случае выздоровления такое приятие смерти может очень резко изменить весь жизненный стиль бывшего умирающего, который уже не будет относиться к происходящим с ним и вокруг него переменам со страхом, недоверием и болью, потому что уже не будет испытывать свою зависимость от внешних обстоятельств и не будет при малейших неудачах впадать в панику или депрессию. Близость и правильное осознание смерти, как величественного перехода души в лучший мир, в случае выздоровления, способны в корне изменить отношение человека к процессу умирания. Когда взгляды на смерть претерпевают резкую коренную трансформацию, то исчезает страх перед нашей биологической тленностью, освобождая в уме пространство для того, чтобы допустить отвергаемую прежде возможность существования сознания и после клинической смерти. Очень многих из бывших умирающих после их повторного возвращения к жизни сложилось отношение к процессу смерти скорее как к некоему приключению в сфере сознания, чем как к принципиальной биологической катастрофе. Осознание факта собственной физической бренности способно привести к значительному усилению интереса человека к духовным и философским сторонам бытия, в ущерб бывшей зацикленности его сознания на материальном плане. Да и вообще, собственные философские религиозные взгляды умирающего оказывают очень глубокое воздействие на его поведение во время перехода, на то, как он проживет оставшиеся последние дни и часы своей жизни. Отметим также, что не только обстоятельства смерти, но и окружающие люди, окружающие человека в момент его естественной смерти люди имеют существенное значение для тех, кто еще не сумел достичь стабильности в упражнениях по умиранию, предлагаемых нами, и на которых еще имеют сильное влияние внешние обстоятельства. Поэтому очень важно, чтобы в момент смерти кто-то из любящих родных сидел бы подле умирающего и сосредоточенно, без суеты и волнения, хотя бы просто обращал внимание удаляющейся из физического тела души на все моменты, касающиеся происходящих с ней перемен и детально описанные нами ниже. Даже обыкновенное чтение наших книг, если вы не верите в силу молитв и псалмов, возвышающих уходящее сознание к Богу, воображение, что умирающий слушает вас, непременно принесет и ему, и его близким существенную помощь и облегчение. В связи с этим хочу рассказать один случай, произошедший совсем недавно, когда я находился во время моего 40-дневного поста в горах. В это время в автомобильной катастрофе погиб один из моих киевских знакомых, Саша. И его убитая горем мать постоянно звонила мне домой, чтобы хоть что-то узнать о дальнейшей посмертной судьбе своего единственного сына. По его карме он не должен был уйти из жизни таким образом и именно в это время. Его смерть, хотя и была следствием несчастного случая, но истинной причиной ее явилась насущная необходимость в уходе с физического плана одного из двух людей. Либо его, либо его матери, чья любовь к единственному чаду была настолько сильна, что застилала собой в ее сердце другое, гораздо более важно и духовное чувство – любовь человека к Богу. Чтобы предотвратить дальнейшую духовную деградацию достаточно развитой личности, от женщины убрали возможную причину этого падения – ее сына. Смерть ребенка, а для матери ее ребенок всегда является ребенком, будь ему 7 или 37 лет, это всегда огонь в уме. Человек уже нет живых, а у матери все еще продолжает изобретать новые возможности их совместной жизни, которым уже никогда не суждено воплотиться в реальность. Моя жена, сострадая этой женщине всеми способами, старалась утешить ее и убедить в том, что ее сын Саша находится уже в гораздо лучшем мире, чем наш. Но это не помогало, не убеждало, и горе матери было поистине беспредельным. Когда я наконец-то вернулся с пещеры домой, Лариса Максимовна, так звали эту женщину, снова позвонила мне и слезно стала просить меня хоть как-то помочь ей пережить эту утрату. Я тут же вошел в энергоинформационный канал души ее сына и увидел на астральном плане Сашу, как всегда веселого, но слегка озабоченного в обществе какой-то женщины. Он мне сказал: «Сергей Васильевич, да успокойте вы, наконец, мою маму. Ее состояние и слезы причиняют мне большие страдания, потому что отнимают много энергии. Скажите ей и отцу, что у меня все отлично, что меня здесь встретила наша бабуля. И я, пока она находится в профилактории, буду присматривать за ней и помогать. Пусть мама прекратит беспокоить меня и живет нормальной жизнью, заботясь о своей внучке. Мы с бабушкой встретим ее, когда для этого настанет время». Я все дословно передал Сашиной маме и спросил о том, когда умерла его бабуля. Она ответила, что Саша умер 40 дней назад, а ее мама 60. Моим словам она поверила и пообещала успокоиться, раз Саша так сказал. Но все же в начале сентября позвонила снова и снова в течение всего нашего длинного разговора плакала. Казалось, что невесту с внучкой забрала к себе, но никакие доводы не помогают ей свыкнуться с мыслью о том, что Саши уже нет. Сказала, что очень надеется на мой приезд в Киев и жадно ожидает встречи со мной. Я ответил, что в эти дни в издательстве «Ваклер» выходит первый том моей книги «Странствия души», и дал ей телефон, чтобы она смогла приобрести ее и до моего приезда прочесть. Когда я прибыл в Киев, и мы с ней встретились, это был уже совершенно другой человек, понявший наконец-то, что смерти нет вовсе, и поэтому нет также и расставаний с любимыми людьми, а есть только кратковременные разлуки. Теперь она ждет окончания срока своей собственной командировки на землю, чтобы снова воссоединиться с такими любимыми для нее родными людьми. Она поверила в Бога и обратила к Нему ту часть драгоценного чувства, которое прежде намеревалась отдать только одному единственному человеку, своему сыну. Она понимает, что поскольку Бог есть все, то и ее любовь теперь распространяется не на одного человека, а на всех. Сильнейшие переживания потери своих близких обусловлены прежде всего тем, что лишь очень немногие из людей хотя бы однажды в жизни задавали себе вопрос: а рождался ли я вообще когда-нибудь? От ответа на этот вопрос зависит и глубинное понимание процесса смерти, и зависимость сознания от страха перед смертью. Ведь умереть может только лишь тот, кто родился. И если вы считаете, что это именно вы появились на свет в день, который считается вашим днем рождения, то в вашем страхе нет ничего удивительного. Тогда вы действительно умрете. Но сначала все же задумайтесь над вопросом о том, может ли вообще ваше высшее Я, ваша душа, рождаться. Отождествляя себя со своим телом, которое родилось, выросло и когда-то должно умереть, вы со временем начинаете и со всеми остальными поступать точно так же, то есть думать, что раз они родились, то значит должны умереть. Но скажите, знали ли вы своего ребенка до его появления на свет? Думали ли вы о нем до его рождения? Нет. Мысль о нем, как о вашем сыне или дочери, появилась у вас лишь после его появления. И если ему суждено было умереть раньше вас, мысль о нем не исчезает после его смерти. Потому что вы думаете о нем, как о своем ребенке. Поймите же, наконец, что ваше Высшее Я, ваш Дух существует вечно. Рождающееся тело лишь только облачается в материю мыслей и материю чувств. Выясните для себя сначала, откуда появляется мысль. Ведь это она лежит в основе всех ваших проблем. Только тело порождается матерью, и только тело умрет. Как рождение и смерть могут повлиять на вечное Я? Не путайте себя истинного со своим телом, которое является всего лишь продуктом вашей мысли. Если вы осознаете себя не как ваше тело, то, хотя мысли и будут продолжаться, как и прежде, но они уже не будут иметь на вас влияния, потому что не будут касаться вас истины. Тогда вы поймете, что тот, кто «умер», в кавычках, на самом деле не умер, а просто ушел к своему истоку, что и вы сами, ваше настоящее Я, также родом из того же самого источника. Именно поэтому вы с ним никогда не разделимы, даже если и будете считать его умершим. Ни вы, ни он не можете умереть, потому что вы не рождались. Вы истинны, вечны. Пока вы не поймете эту простую истину, факт смерти тех, кого вы любите, всегда будет глубоко печалить вас. Я рассказал этот эпизод только за тем, чтобы показать, какую неоценимую пользу может представлять вовремя полученная информация, которую мы пытаемся донести до вашего сознания. Сколько неприятностей можно избежать, как живым, так и умершим, если в подробностях знать о том, что ожидает каждого из вас за вратами смерти. Смерть, которая и есть истинная жизнь души. Чтобы убедить вас в пользе чтения для ваших умерших близких наших книг, которые ни в коем случае не должны заменять, а только заполнять перерывы между чтением молитв и псалмов, даже если человек находится в коме, вы должны говорить с ним как можно чаще, как можно более душевно. Он всегда присутствует рядом, все понимает и все слышит, хотя это ни в чем не выражается внешне. Такой разговор помогает ему осознать тот факт, что он вовсе не является тем, кем он привык себя считать, то есть телом, поскольку его сознание существует и за пределами физической оболочки, которая не проявляет никаких признаков жизни. Разговоры, чтение священных книг и тихая, спокойная музыка могут оказаться очень полезными в таких случаях. Мы не можем привести вам пример некоего усредненного или стандартного варианта перехода, так как это настолько индивидуальный для каждого человека процесс, что описать его в полной степени практически невозможно. Переживания обычных людей, средней судьбы и ординарных качеств, составляющих большинство и более редких людей тяжелой и мрачной судьбы, как их предположенности, посвященные, крайне отличны друг от друга. Мы слышим о смерти мастеров дзен, святых, всех, кого мы считаем выдающимися в духовном отношении людьми, узнаем, что они умирают без малейшего сопротивления. Они становятся просто пространством в пространстве, светом в свете. Момент смерти – это, как правило, мгновение великого покоя. И даже те, кто приближался к этому мгновению с чувством внутренней тревоги и беспокойства, перед смертью переживают хотя и в различной степени, раскрытие себя. Умирающий чувствует, что все будет хорошо. Его ум и сердце постепенно становятся одним целым. Но все же лишь на самых первых этапах едва-едва вырисовывается некое среднее, общее для большинства людей и наиболее вероятная последовательность, основные фазы которой мы постараемся со всей возможной скрупулезностью и подробностью вам описать. Для некоторых смерть превращается в великое посвящение, когда они отпускают сами себя в еще большие глубины всего. В такие моменты мгновенно обнажаются все ценности умирающего. Если чувство постепенного таяния во всем связано у человека лишь с осознанием потери всего, что он думал о себе, то ничего, кроме чувства страха, он не будет испытывать. Стремясь по инерции выжать все из этого мира, человек в погоне за объектами своих желаний все дальше уходит от бессмертия. Но стоит только выйти за пределы обусловленного ума, как смерть превращается в радость, откровение и слияние с таем. Специфические эсхатологические размышления, сопровождающие переживание собственной кончины, вызывают у многих умирающих такие натуралистические видения, как гробы, кладбища, жуткие картины с расчлененными трупами или отдельными гниющими частями тела, удручающие похоронные процессии и тому подобное. Все эти неприятные, порой просто ужасающие в своей отвратительности явления, связаны с бурным развитием крайне острых ощущений общего биологического кризиса, который наподобие ржавчины постепенно захватывает все органы и системы жизнеобеспечения физического тела умирающего. Но это еще не настоящее умирание, а лишь первые из многочисленных признаков его неотвратимого приближения. Смысл всех подобных глубоких переживаний сводится к тому, чтобы вызвать в человеке, готовящемся покинуть этот мир, осознание уязвимости, тленности и недолговечности его бренной физической природы, из-под воль подвести его сознание к глубокому кризису физического существования, который заставит его серьезно задуматься не только над смыслом всей своей жизни, но и смыслом всего бытия, в результате чего в сознании умирающего может произойти духовная переоценка всех жизненных ценностей в сторону осознания важности и первоочередности духовных приоритетов. Через подобные эсхатологические переживания человек с пониженным уровнем осознания приходит к пониманию того, что независимо от характера его деятельности и местом, занимаемым им в материальном мире, никому не дано избежать момента расставания со всеми материальными ценностями, которые он накопил за всю свою жизнь и на приобретение которых было истрачено столько сил и энергии. Все то, что человек сумел с таким трудом достичь, добиться, накопить, все это рано или поздно нужно будет оставить в этом мире и перейти в иную жизнь ни с чем. Многие, лишившись всего этого, действительно обнаруживают себя перед лицом собственной кончины совершенно пустыми, так как не сумели за всю свою жизнь накопить даже самой малой толики духовных ценностей. Но даже и у них, посвятивших всю свою жизнь достижению иллюзорных земных целей, стремившихся во что бы то ни стало к славе и власти, желавших любой ценой, чаще всего неправедно, завоевать престижное положение в обществе и завладеть чем бы то ни было, даже в глубокоматериальных сознаниях таких людей к моменту смерти наступает кристаллизация истинных ценностей, которые они упустили. Это угнетенное состояние отчаяния, ощущение собственной обманутости составит основу того нелегкого груза, который они заберут с собой в иной мир, и с которым вынуждены будут начать свое новое существование.